Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Еленой Пономаревой приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе «Готовы ли мы к раздельному сбору отходов?» Чтобы увидеть космос в лесной травинке, почему экологическое краеведение – самый короткий путь к душе ребенка, как шутят метеорологи или что влечет за собой изменение климата. Увидеть мир в одной песчинке и космос весь в лесной травинке, вместить в ладони бесконечность и в миге мимолетном вечность. Для меня в этих строчках Уильяма Блейка поэтическая философия экологического туризма, которая помогает и взрослым, и детям именно так увидеть мир. С преподавателем Ириной Турченко, которая сейчас на связи с нами из Октябрьского сельского района, мы ищем ответ на вопрос. Ирина Витальевна, почему вы полагаете, что экологическое краеведение – это самый понятный для ребенка путь к природе?
Ой, вы знаете, потому что мы вот в этом году особенно изучали новую территорию, заповедные места в Бесерьеневке, Золотые горки. И поехали туда со старшеклассниками, с ребятами. И я посмотрела, что с каждой поездки у них интерес все больше и больше к этим памятным местам, к природе родного края, к изучению каких-то источников, к истории родного края. Мы там столько интересного увидели, ребята столько нафотографировали себе. Они делали экологические такие туристические маршруты по вот этой местности. Увидели знаменитые виноградные донские чаши, вот виноградники, которые в старину еще сохранились именно в этой территории. Увидели разнообразие растений, которых даже, может быть, не встречали вот именно там, где они проживают.
Ирина Витальевна, вы ведь работаете с самыми маленькими детьми в начальные классы, да?
Да.
Они ведь великие фантазеры. Вас они чем удивляют, когда на природе они, что они открывают?
А вот малыши, вы знаете, вот когда старшеклассники съездили, да, туда вот мы посмотрели, все это нафотографировали, и одна девочка Семкина, Татьяна, восьмиклассница, она сделала для детей виртуальную презентацию, экскурсию. И показал малышам, они так загорелись, что мы с ними сразу же стали ходить тоже. Им очень понравилось, что ребята изучают растительность, видят каких-то новых животных, птичек рассматривают, знакомятся с животным миром. И мы тоже стали на уроках природоведения, на кружках экологических с малышами ходить на эти всевозможные экскурсии. И даже одна девочка, Маша, у меня в первом классе, она так заинтересовалась. Она делала конкурс рисунков. Она ходит в изо-студию в школе. Она целую серию рисунков нарисовала вот о природе, о родном крае. И так заинтересовала семью, что в мае они отправились путешествовать по памятным местам Октябрьского района.
Ой, всей семьей, замечательно.
Да, всей семьей. Две девочки, мама, папа, папа военный. Мама учительница, она прям вот младшая дочка, она стояла на том, чтобы отправиться именно вот не поехать ни к бабушкам, ни к дедушкам, ни в Макдональдс, ни в зоопарки, а вот именно по памятным местам нашего края.
Ну вот Золотые горки, это памятник местного значения природы, да?
Да, да.
Немножко расскажите, как они выглядят, почему их надо видеть?
Красота необыкновенная. Я тоже в этом году первый раз вот увидела.
Ирина Витальевна, с вами не занимались экологическим краеведением. Вы давно живете в Октябрьском районе? Или вы
в Октябрьском, да.
И не видели Золотые горки?
Вот не ездила туда, вы знаете, честно.
И что открыли? Главное, что увидели.
Увидела, да. Просто у нас здесь тоже много своих памятных участков. У нас есть и Персиановский заповедник, у нас есть Панская балка, где вот мы детей выводим, смотрим. Это тоже заповедные места. У нас есть даже дендропарк в поселке Персиановском, где даже есть очень редкие растения, которых нет даже в Октябрьском районе нигде, и, может, и в Ростовской области. Но вот именно Золотые горки, чем меня поразили, что это действительно вот нетронутый уголок, что там нет, не видно деятельности человека. Горки парками назвали, потому что это местность такая холмистая, находится между Бесергеневкой и Мелеховкой, между старыми станицами. И поразило тем, что там, во-первых, есть природные источники, родники, что там природа такая, вы знаете, балки вот неописуемой красоты.
Видим, видим, верим. Одним словом, Ирина Витальевна, истинная... краеведение – это всегда и краелюбие. Правда ведь? Вот
конечно.
Открываешь, полюбить можно то, что видишь. Влюбляться,
да.
Правда, правда, правда.
Да, влюбляешься в этот край, влюбляешься в природу, в свою. Потому что мы привыкли, что у нас Донской край – это пыль, степи.
Нет, нет, вот уезжаешь... нет, мы давно уже к этому не привыкли.
Ну, все равно, как бы, вот когда в городе находишься или далеко от природы, а все-таки у нас есть такие живописные края, такие места, в которых вот действительно отдыхаешь душой, сердцем, дети радуются природе, каждому цветочку, как облака плывут, все видят там. Вот приезжаешь на новое место, и просто красота.
Замечательно. Ирина Витальевна, спасибо вам, что вы помогаете детям этот мир для себя открывать, видеть,
да,
и любить этот мир.
Да.
Какими детки сегодня растут, потом такими будут граждане в стране.
Да, как их зажжешь сейчас маленьких, так они все равно что-то, частичка останется.
Гореть будут в жизни, да, да, интересом,
да,
любовью. Спасибо вам за эту работу, удачи, всего доброго. Напомню, что на связи с нами была Ирина Турченко.
Спасибо большое вам.
Учитель из Октябрьского района. До свидания.
До свидания.
Дети, как жители, иностранные или пришельцы с других планет, являются в мир, где предметы странные, в спорах которым названия нет. Еще им чудятся наши нравы, и надо выучить все слова. А эти двери, а эти травы, ах, как кружится голова. Они ощупывают переборочки, они заглянуть стараются за... А мы их гиды, их переводчики, и не надо пыль им пускать в глаза. И чем продолжительнее их странствие, они ведь сюда не на пару дней. Они становятся все пристрастнее, а нам становится все трудней. Дети, как жители, иностранные или пришельцы с других планет, являются в мир, где предметы странные, в спорах которым названия нет. И им интересно, что не поддельно, а что только кажется золотым. А это чудо, а это дерево, а это сказка, а это дым.
Вы на волне радио Донтер и слушаете программу «Контакт».
Продолжаем программу, и я представляю гостей студии. Елена Пасько, руководитель эколого-образовательного центра «Экориум». Здравствуйте, Елена Викторовна.
Здравствуйте.
И Мария Шпенькова, ведущий эколог акционерного общества «Ростовторпереработка». Здравствуйте, Мария Сергеевна.
Здравствуйте.
Начнем вот с некоторых, как это говорят, неразумностей наших человеческих. Человечество усердно перерабатывает природу в мусор. Мы готовы срубить дерево, если нам нужна зубочистка. Путь цивилизации вымощен консервными банками. К сожалению, это вот поведение наше трудно поддается изменению. Мария Сергеевна, как вы полагаете, готовы ли мы сегодня вот такие к раздельному сбору отходов?
Мне кажется, пока к настоящему времени мы не готовы к раздельному сбору в полном его понимании. Но некоторые ветви все-таки этого есть, в том числе и введены изменения в законодательство Российской Федерации, в частности, распоряжение правительства, которое обязует нас уже с 1 января этого года раздельно собирать отходы и запрещают захоронение таких отходов, как металлические отходы. Со следующего года у нас будет запрещено захоронение бумаги, картона, пластика и стекла. Это непосредственно приведет все равно людей раздельно собирать отходы. И также не нужно забывать о том, что это и вторичные ресурсы, которые возможно использовать для производства дальнейшего материалов и продукции.
Вы знаете, я вот здесь выписала сообщение. Минприрода сообщила, когда в России внедрят раздельный сбор мусора. Практика раздельного сбора мусора будет внедрена в России на постоянной основе через 10 лет. тоже подчеркивается, что законодательная база для этого есть.
Я надеюсь, все-таки на это уйдет не 10 лет, а все-таки меньше. В том числе необходимо проводить просветительскую работу.
Елена Викторовна, у нас есть такой слоган в программе: «Наше будущее тщательно обезвреженное настоящее». Это правильно, и время действовать. Но действовать надо грамотно, умело, профессионально. Вот учебно-образовательный центр «Экориум», мы о нем в нашей программе рассказывали, мы там были, мы там видели, как замечательно все устроено. Вот это как раз та площадка, где помогают людям менять и свое сознание, и обретать правила, как действовать.
Министерство природных ресурсов, конечно, сказало, что через 10 лет, да, будем готовы к раздельному сбору, но это имеется в виду, конечно же, и механизм всего этого действия, и в основном, как я подразумеваю, государственные структуры. А вот население, особенно, скажем так, молодое поколение, они насколько активны, они насколько вовлекательны, и более того, всем действительно хочется жить в чистом дворе, в чистом подъезде, ну и в чистой стране, конечно же. Ребята с удовольствием откликаются на наши призывы. А вот недавно мы выезжали в детский клуб Аксайского района, и перед этим мы договорились с руководителями, что мы приезжаем с экологическим уроком раздельного сбора, и ребята нам принесут макулатуру. Но вот если честно сказать, мы не то чтобы договорились, но, скажем так, вот я произнесла такое пожелание. Опять же, на самом деле, я думаю, ну, принесут там детки там, килограммов 5-7, ну, максимум 10, и там забудут или еще что. Нет, ребята их принесли более 65 килограммов.
Как же они это тащили? Взрослые,
да,
помогали?
Конечно же, в том-то и дело. Мне руководители говорят, что да, они бы принесли и больше, потому что бабушка очень активно откликнулась с внуком. Она готова была возить это все на тележке. Нам стало, скажем так, жалко бабушку. То есть мы поняли, что детям не нужно объяснять, что накопителей нет, что там региональный оператор еще не выявлен, там еще что-то. Нет, им сказано, вот макулатура, потому что это сохраняет природные ресурсы, потому что это спасает леса, спасает ежика, в конце концов. И все, этого достаточно. Они очень понимают это быстрее.
Но вот им же это было сказано,
да,
в свое время, в нужном месте. Почему это надо делать? А, Елена Викторовна, а вы упомянули властные структуры. Да, согласна, что не всегда действия наши ограничивают отсутствие, скажем, тех же собирательных там
емкостей. Да?
Инфраструктуры, скажем так, да. Но и это тоже, ведь если есть желание, извините, ну некуда прийти и выбросить, ну что остается делать? Вот в общую яму все и бросать кучу.
Здесь, опять же, спорный достаточно вопрос, но вы правильно заметили, что населению все равно нужно об этом говорить. И по роду своей деятельности, в частности, мы уже, например, конечно, не проходим совершенно спокойно, даже помимо рабочего дня. То есть, когда, скажем так, взрослый дяденька при мне там ел мороженое на детской площадке и, аккуратненько посмотрев по сторонам, положил рядышком со скамеечкой обвертку из-под мороженого. Вот я, конечно, сказала, я прошу прощения, но почему же вы так сделали? Завтра детки придут, здесь будет мусор и так далее. Но он, да, он, конечно, сказал, что а нету урны. Ну, с одной стороны, это еще раз говорю, это речь идет правильно, когда речь идет о какой-то большой высотке, чтобы это все массово выносилось накопитель. Но с другой стороны, если мы будем брать лично каждого человека, индивидуальное сознание, то ведь можно же обязательно,
донести
тем более
бумажку
во взрослом
до урны,
виде,
да?
Да, догадаться, взять этот фантик и донести. И нельзя же сказать, что об этом-то никто не знает. Ну, просто пока, я так думаю, что пока нам разрешено так себя вести. Но как только все поймут, что оказывается вот такие правила и таковая традиция, то, ну, я все-таки верю в том, что это все изменится.
Замечательно. Кто ваши союзники в этой работе?
Ой, союзников у нас уже достаточно много. Если в 2017 году нам приходилось звонить в школы, там, в сады, в другие организации, доказывать, рассказывать, писать письма, ходить ножками, не все нас принимали, не все, скажем так, были рады нам, то сейчас моя работа именно в этом, она минимизирована, потому что уже нас все знают, и поэтому союзников достаточно много. Это администрация по молодежной политике, это и Министерство природных ресурсов области, это комитет по охране окружающей среды города, это управление образования, это детский эколого-биологический центр, это масса уже школ, плюс еще к нам подтягиваются волонтеры.
Одним словом, желание жить в чистой стране
у людей появляется.
Конечно.
Важно им помочь и подсказать, как это сделать. Действия должны быть, еще раз говорю, правильными, эффективными. И спасибо, что вы помогаете вот эту работу проводить.
Уважаемые единомышленники, уважаемые наши друзья, уважаемые коллеги, мы всех рады видеть в нашем экологическом центре. Соборный 90, стационарный номер 210-85-49, наша страничка в соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке. Мы обязательно с вами свяжемся, обязательно вас услышим и будем очень рады вас видеть.
Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать по воде, как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на земле, как люди.
Давайте дадим прогноз на 500 лет, а потом проверим, оправдается он или нет. В этой шутке метеорологов, как всегда, доля шутки. Что происходит с климатом? А тем более, что с ним будет происходить, вопросы не только дискуссионные, на себе все чувствуем. Понятно, люди не могут на эти процессы повлиять, хотя что-то могут изменить в своей деятельности на Земле. Но ученые изучать-то происходящее должны, давать какие-то рекомендации. Заслуженный метеоролог России Петр Лурье в эксклюзивном интервью «Контакту» отвечает на эти и другие вопросы.
Петр Михайлович,
читают арктические льды. Происходят сложнейшие природные катаклизмы. Природа все время о себе напоминает. Почему не вкладываются средства, интеллектуальные возможности в то, чтобы понимать, что происходит с климатом?
Нельзя сказать, что изменение климата, ну, никого не волнует. Конечно же, оно волнует. Это хотя бы видно из того, что буквально 3 года назад в Париже собрались представители, руководители 195 стран мира, обсудили этот вопрос, приняли документ, и который сейчас уже гуляет на ратификации. Определены меры по предотвращению негативных последствий и рисков от изменения климата. А что касается людей на бытовом уровне, ну, это, конечно, тут трудно так. Это, знаете, в автобусе можно поговорить об этом. Но больше говорят о погоде, потому что погода – это как-то ближе. Это сегодня, завтра, послезавтра. Ну, и вчера, может быть. Что касается науки, то, конечно, мировое научное сообщество этим занимается. Всемирная метеорологическая организация, которая находится в Женеве, и 200 с лишним стран – это члены этой организации. Специальные группы созданы по изучению изменений климата. Выпускаются соответствующие доклады, и они представляются правительствам различных стран. Ну а что касается, сильно изменяется климат или слабо, здесь тоже вопрос такой, знаете, даже не философский, а практический, потому что в разных частях земного шара изменяется по-разному, даже на территории России.
Это правда, мы это чувствуем.
Да, изменяется по-разному. Вот на севере больше России, на юге меньше, на западе больше, на востоке меньше, зимой больше, летом меньше. Вот в таком. А в целом, конечно, идет повышение температуры. Ну и говорят, что вот, мол, там случайность. Ну какая случайность, если за 50 лет мы видим, тренд идет все время повышение температуры. Нельзя сказать, что это надолго или ненадолго. Факт есть факт, уже 50 лет идет повышение. Может, оно еще будет 50 лет идти, а может, 100 лет, а может, и больше, а может, меньше. Сейчас об этом, в общем-то, конкретно никто не может сказать. Давайте дадим прогноз на 500 лет, а потом проверим, оправдается он или нет. Это тоже шутка. И у нас в стране занимается этим Росгидромет. Есть специализированные научно-исследовательские институты, в частности, это Институт экологии и глобального климата в Москве, это главная геофизическая обсерватория, гидрометцентр России.
В Санкт-Петербурге, да?
Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова Александра Ивановича, это в Петербурге, да. Ведущих два, это Институт глобального климата и экологии, и главная геофизическая обсерватория, это тоже институт. Но есть еще Институт Арктики и Антарктики, он называется Арктический и Антарктический научный институт, он занимается проблемами Арктики и Антарктиды.
И вот эти названные вами выше крупнейшие действительно научные центры, можно сказать, по климату в России, и я так понимаю, что они имеют вес и в мире, да?
они публикуют свои научные, не прогнозы, что будет завтра, а научные изыскания, они же ведут.
Да. Они разрабатывают модели. Модели самые разные есть, сложные есть, большие есть. Специальные суперкомпьютеры этими делами занимаются. Вот сейчас устанавливается суперкомпьютер в гидрометцентре России, обрабатывают в других странах. Публикуются отчеты о выполнении этой работы. То есть, какие модели разработаны и по каким моделям, какие будут изменения климата. И что интересно, что все модели, которые разработаны в разных странах различными учеными коллективами, это коллективная работа, конечно.
Конечно.
Они все показывают тренд повышения температуры. Росгидромет тоже издает. При Росгидромете есть климатический центр. Передо мной доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. 2017 год. Самый свежий, еще краской пахнет. И здесь все описано. Какое влияние будет иметь климат на различные отрасли экономики?
Это очень важно.
Да. Особенно погодозависимые, сельское хозяйство, промышленность, транспорт и так далее. Затем, как изменение климата будет влиять на жизнедеятельность человека. Это тоже очень важно.
На здоровье.
Да, на здоровье человека. И надо уже сейчас принимать меры, потому что, во-первых, это, конечно, долгоиграющий вот процесс идет. Но и принимать меры тоже нельзя за 1-2-5 лет. Если, к примеру, мы ожидаем, что на юге России в связи с изменением климата будет большее количество засух, выше будет испарение, а следовательно и меньше влаги будет и так далее, то, возможно, уже сейчас надо думать о том, как менять структуру сельскохозяйственного производства.
Новые сорта.
Или новые сорта, или уже у нас там не вырастет, ну, грубо говоря, к примеру, свекла. А севернее, где будут условия подходящие и так далее. Очень серьезно отражается, конечно, хотя это и не территория Юга России, ну, Арктика, допустим. Ну, это же уже известно, что потепление, похолодание – это можно спорить, но то, что четверть Арктики уже нет, это уже понятно. Льда, вернее.
Тает, да, значит.
Тает, да, тает катастрофически. Поэтому работа эта, конечно, ведется очень активно, но, может быть, не так, как хотелось бы. Все же это очень большие средства. И у нас, конечно, в это средство вкладывают, но совершенно недостаточно у нас в России.
Непропорционально проблеме, да?
Ну да, и по понятным причинам, конечно. Хотя говорят, у нас лишних денег нет, но это не лишние деньги для этой работы. Во-первых, для научных исследований, и во-вторых, для принятия мер по предотвращению.
Знания, которые помогут выжить.
Что за солнце этим летом? 30 градусов тени плавит город ярким светом. От жары в ушах звенит, мутный воздух обжигает. А ты махни на все рукой, полюбуйся, как летают стаи чаек над водой. Чем поет летом лучше, чем сидеть на самой круче и болтать ногами над рекой. Ты с собой на всякий случай прихвати воды, шипучи, улыбнись и эту песню пой. Как легко быть в полдень знойный человеком без проблем и сидеть себе спокойно, не гоняясь ни зачем. Хорошо смотреть на чаек, как волнуются они, просто так, не замечая. 30 градусов тени. Ничем парят летом лучше, чем сидеть на самой круче и болтать ногами над рекой. Ты с собой на всякий случай прихвати воды шипучей, улыбнись и эту песню пой.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107, 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.